Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте все, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня у нас в гостях Александр Родин, руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
Здравствуйте.
Все правильно произнес, на всякий случай, да? Да. Тема у нас сегодня ого-го. Я вообще-то обещал медицину несколько передач подряд в сентябре, но такой инфоповод мощный, и мы решили немножко перекроить. Значит, вчера, 15 сентября, правильно? Вчера было 15 сентября. Зонд Кассини, ну или автоматическая космическая станция, да, как это правильно так сказать, автоматический межпланетный зонд Кассини закончил свою миссию и сгорел в атмосфере Сатурна. Космический зонд стал результатом сотрудничества, по оценкам, до 17 государств. Значит, вот эта миссия исследовала на протяжении последних 13 лет Сатурн, его кольца и спутники. Представляете себе, все это было запущено аж в 97 году, были получены весьма интересные результаты. Вот обо всем этом мы поговорим. Тем более, как мы тут перед эфиром выяснили, что наш гость вообще невероятный специалист по Титану. Титан — это спутник Сатурна, самый крупный и открытый достаточно давно. В общем, я сам, когда читал про Титан, я просто восторгался, насколько это интересный астрономический объект. Вот, и вот я попрошу нашего гостя рассказать подробнее. Ну, начнем мы все-таки, наверное, вот с Кассини, да, буквально несколько слов, что это за вот этот зонд и как, что это была за миссия?
Ну, это действительно крайне интересная миссия с очень необычной судьбой, непростой, кстати, судьбой. Это, насколько мне известно, самая дорогая по сей день межпланетная миссия в истории. Ее стоимость оценивается порядка 2,5 миллиардов долларов в ценах конца прошлого столетия. Она очень долго готовилась, несколько раз менялись решения о датах запуска, она откладывалась. Очень сложная международная кооперация, как было справедливо замечено, и такой блестящий результат. Должен сказать, что аппарат не дожил месяц до своего 20-летнего юбилея. Он был запущен, если не ошибаюсь, 15 октября 1997 года.
Да, вот да, не ошибаюсь, 15 октября с мыса Канаверал во Флориде.
Да, да, это был такой очень красивый ночной старт. Вот сейчас там соцсети заполнены фотографиями такими ностальгическими. И это на самом деле и в таком вот в социальном плане очень интересное явление, когда в науке от начала эксперимента до завершения фактически проходит целое поколение. То есть свою научную карьеру на этой миссии сделали люди, которые, ну, в буквальном смысле ходили под стол пешком в те годы, когда миссия задумывалась. Угу. А вот те пионеры, так сказать, зубры, которые заложили свои основные идеи, они сейчас уже давно на пенсии. Вот это такая очень интересная, кстати, особенность космических исследований, когда то, что ты вкладываешь, совершенно не обязательно будет к тебе вернется, так сказать, ну, в виде каких-то там заслуг, наград, славы, может быть. Такая вот межпоколенческая связь, она и во всех больших космических миссиях очевидна. Вот недавно была завершена миссия Розетта, тоже, так сказать, крайне интересный проект к комете Чурюмова-Герасименко.
Это которая к комете.
Да-да-да, она тоже вот примерно таким же, так сказать, временным масштабом обладает. Вот, ну, что, если говорить, собственно, о самом проекте. Проект комплексный, он предполагал как орбитальный аппарат, который, собственно, вот в эти дни завершил свое существование активное, так и аппарат посадочный. И вот я бы, на самом деле, начал именно с посадочного аппарата.
Который называется Гюйгенс.
Называется он Гюйгенс. Да, вот, ну, все знают еще со школьной программы имя, так сказать, голландского физика Христиана Гюйгенса, да, вот Надо сказать, что это этот зонд, который совершил первую и единственную пока в истории человечества посадку, мягкую посадку на поверхность небесного тела в зоне планет гигантов на периферии нашей Солнечной системы.
Это абсолютно уникальная вещь.
Абсолютно уникальное событие, уникальная разработка. И надо сказать, что это не разработка НАСА, это разработка Европейского космического агентства, куда сделали вклады Национальное агентство европейских стран. К сожалению, там нет участия России, ну, так сказать, складывалась кооперация. В те годы вообще не предполагалось участие Советского Союза и впоследствии России вот в подобных миссиях, хотя сейчас она стала уже практически...
Ну да, мы вот тут с нашим гостем перед эфиром обсуждали, ведь получается, что зонд, вот эта космическая миссия запущена в 97-м году, и это еще технологическая база начала 90-х, конца 80-х. И в те времена, вот у многих, может быть, возникнет вопрос, а почему мы не участвовали в этом? Ну, видимо, в те времена Россия еще как-то не участвовала в вот этих кооперациях.
Нет. Тут дело, конечно же, не в технологиях, дело просто в чисто организационных подходах. Дело в том, что Советский Союз, обладая такой достаточно амбициозной программой исследования дальнего космоса, очень аккуратно, тщательно строил международную кооперацию, и благодаря вот этой кооперации она сейчас фактически унаследована и реализована вот в текущих миссиях, таких как «ExoMars», например, и другие. Но в проектах НАСА, в американских проектах с американским лидерством, ну, традиционно Советский Союз по понятным причинам не участвовал. И даже уже когда, так сказать, произошли политические изменения в нашей стране, в общем-то, нас особенно туда не звали. Я абсолютно уверен, что нашим ученым было что предложить, но по понятным организационным причинам этого просто не произошло. Однако наши специалисты участвовали, и мне, так сказать, посчастливило в свое время принять участие в обработке данных, интерпретации данных этого миссии. И я могу только вот поздравить коллег, многие из которых, как я уже сказал, уже, так сказать, отошли сейчас от активной научной деятельности, с блестящим совершенно результатом. Действительно, вот завершить такое многолетнее исследование с прекрасными научными результатами, совершить множество открытий и добиться вот осуществления тех технологических решений, которые в то время казались, ну, совершенно немыслимыми. Ну, например, вот один из главных приборов на этом посадочном зонде, зонде Гюйгенс, он назывался такой изображающий спектрорадиометр для десантного аппарата, вот если правильно переводить, так сказать, подробно его название. Такой очень многоплановый, многоствольный, если можно так выразиться, прибор, с большим количеством объективов, и вот оптический сигнал с этих объективов с помощью оптических волокон передавался на одну фоточувствительную матрицу, на разные участки этой матрицы, которая потом уже местным компьютером обрабатывалась. То есть это решение, для, которое было задумано еще в 80-х годах, вот в те годы было абсолютно немыслимо.
Это просто невероятно, и какая-то прорывная вещь из будущего,
да,
в те времена.
Да, понимаете, вот сейчас все эти вещи, они уже стали рутиной, вот, так сказать, то, что мы наблюдаем сейчас в телекоммуникациях, в нашей мобильной связи, вот сейчас это уже, так сказать, массовый рынок, а тогда это была просто фантазия, и то, что она доказала свою состоятельность, это, конечно,
это
удивительный
очень
результат.
Вот у меня несколько ремарок после того, как сказал. Во-первых, правильно ли я считаю, Александр, что все-таки космос как-то объединяет ученых из разных стран? В космосе, вот в космических исследованиях кооперация как нигде, так сказать, очень развито.
Безусловно, безусловно. Вообще, вот мне кажется, неправильное как бы деление, вот здесь конкуренция, здесь кооперация. Точно так же, как и в любом серьезном деле. В космосе конкуренцию, конечно, никто не отменял. Но кооперация – это такая форма конкуренции. Очень важно, кто с кем, на каких условиях, в каком качестве сотрудничает.
Ах, вот оно что. Ну, тоже, в принципе, правильно.
Вот. И вот эта бизнес-модель, она, опять же, сейчас тоже очень, так сказать, развита. Мы видим, что сейчас и в большом бизнесе выстраиваются очень сложные технологические цепочки, да, и компании, которые между собой конкурируют, они тоже стремятся друг с другом, так сказать, выстроить вот такие вот цепочки кооперации. Поэтому в каком-то смысле космос – это просто, ну, он на виду. И здесь здесь, наверное, вот самые-самые высокие достижения и организационные, и технологические, они просто оказываются под очень строгим, так сказать, судом широкой публики. Но, в принципе, это нормально.
И любые, за любыми успехами или неудачами в прямом смысле наблюдает все человечество.
Безусловно.
Вот я хочу пригласить наших слушателей к нашей беседе, и часть из них, которые нам пишут, абсолютно отличные вопросы, они прям совпадают с теми, которые я себе записал, поэтому мы обязательно Александру их передадим. Значит, давайте я сначала напомню, кто у нас в гостях и о чем мы сегодня говорим, а мы сегодня в прямом эфире, сегодня суббота, 16 сентября, я подтверждаю, что мы сегодня выходим в прямом эфире. Поэтому вы можете присылать свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот, или даже можно будет позвонить нам по телефону 7373-94-8. Ну, я думаю, может быть, во второй, да, половине программы. Mm-hmm. И вот наши слушатели пишут, ну, сначала первое юмористическое сообщение от слушателя 87-го. Как же хорошо, что не медицина. Видимо, я утомил немножко последние несколько выпусков, хотя в прошлый раз мы говорили о старении, как мне кажется. Очень интересная тема о механизмах и там факторы Яманаки. Это то, что может по современным данным ученых нам помочь как-то этот момент отменить или сильно отложить. Ну ладно, вернемся к сегодняшней теме. Значит, отправляйте свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит о Москобот. Слушатель 87 спрашивает, сколько летел зонд до Сатурна? Слушатель Стэн спрашивает, а зачем было сжигать Кассини, почему нельзя было оставить его спутником? Вообще отличный вопрос. У меня, mm-hmm. мне самому хотелось Александра спросить, а почему вот именно так поступили с Кассини? Хотя были, я насколько понимаю, разные версии, что с ним дальше можно сделать, как его использовать. Может быть, какие-то были объективные, так сказать, факторы. Ну вот, такие пока вопросы.
Да, ну сначала я все-таки отвечу на первый вопрос. Аппарат, траектория перелета к Сатурну заняла 7 лет, причем сначала аппарат отправился к Венере, там немножечко ускорился, совершив гравитационный маневр, потом около Земли был маневр, потом около Юпитера, и вот после такой сложной, так сказать, траектории достиг, наконец, орбиты Сатурна. Значит, что касается вот почему, зачем его так, так сказать,
беднягу
уничтожили, да? Ну, на мой взгляд, здесь больше как раз такого, ну, публичного эффекта, чем научной ценности, хотя, конечно, научная ценность в непосредственных контактных измерениях тоже есть, вот, но все-таки комплекс научной аппаратуры на этом аппарате был предназначен для дистанционных измерений, не для контактных, поэтому я не думаю, что, ну, какие-то, так сказать, эпохальные открытия будут сделаны вот в результате, так сказать, вот этого погружение в активной фазе в атмосферу Сатурна.
Но ведь были же предложения отправить его к ледяным гигантам в ту сторону, или такой возможности не было?
Ну, я думаю, что это из области фантастики, потому что это потребовало бы очень значительного запаса топлива, которого, насколько я знаю, там не было. По энергетике действительно аппарат был вполне состоятельным, поскольку, ну, как и большинство миссий НАСА в зону планет-гигантов, у него энергетика была основана на радиоизотопных источниках, то есть независимо от Солнца. Вот, электроника работала нормально, поэтому ресурс по времени у аппарата, безусловно, был, но тут не надо забывать еще об одном моменте. Управление подобного класса миссии — это очень, на самом деле, тяжелая задача, которая занимает много ресурсов и финансовых, и людских, и технических, инфраструктурных. И вообще говоря, для НАСА вот управлять подобной миссией — это, ну, занимать определенные ресурсы. А поскольку у НАСА сейчас и так несколько бортов, так сказать, на Марсе и так далее, я думаю, что решение было принято согласованно о том, что вот эта миссия просто отключается, и все. Это можно было по-разному сделать. Вот аппарат Venus Express, он тоже, так сказать, сгорел в верхних слоях атмосферы Венеры, но там не было из этого сделано шоу, он просто, так сказать, его тихо отключили, и все. Угу. Здесь из этого было сделано некоторое шоу, но это такой американский стиль, так сказать, можно с этим соглашаться или нет, но...
Зато приковали внимание,
ну,
безусловно,
видите, вот появился повод нам с вами поговорить об
вот
этом.
Да, наверное, хорошо. Единственное, может быть, тоже прокомментируйте, я читал в некоторых источниках, пишут, что постарались, ну, цитирую, как есть, это не мои мысли, это вот как написали некоторые научные журналисты, избежать биологического загрязнения спутников планеты, видимо, спутников Сатурна, Энцелада и Титана, где не исключают существование примитивной жизни. То есть они хотели вот туда какие-то осколки, так сказать, отправлять?
Ну, мне очень трудно предположить, как осколки могли попасть на эти спутники
Титан,
случайно, поскольку, ну, там радиус орбиты Титана, это порядка там 1,5 миллиона километров, но сложно случайно туда, так сказать, попасть осколком. Угу. Вот, поэтому я думаю, что тут, опять же, больше, так сказать, привлечение внимания публики. Хотя, действительно, проблема биологического заражения, она стоит, и все аппараты подвергаются очень часто.
Ну, хорошо. Значит, тогда к вопросам важным, как мне кажется, вот готов подписаться слушатель Андрей Стронцей спрашивает, что же именно удалось узнать с помощью Кассини? По-моему, отличный вопрос, который центральный.
Да, ну, я думаю, что да, об этом можно разговаривать очень долго. Но
ну, можно вот... еще сказать, какие цели ставились, да, и какие результаты мы получили. Вполне возможно, что результаты были неожиданные и совсем не те, которые мы ожидали получить. Вот так вот.
Ну, вот если так широкими мазками говорить, да, ну, во-первых, конечно, это первая и пока единственная миссия комплексного исследования Сатурна. Сатурн – это газовый гигант, то есть по своему химическому составу он, как и Юпитер, похож на Солнце, в основном состоит из водорода и гелия, у него нет твердой оболочки, фактически это вот атмосфера, внутри которой находится ядро. Верхняя часть атмосферы, облачный слой, который мы наблюдаем, говорит о очень такой динамичной атмосфере. Кстати, там самые быстрые ветра в Солнечной системе.
Ничего
в атмосфере
себе. Это сколько, интересно?
Ну, например, там 300-500 метров в секунду. Это вот...
Невероятно. Вот у нас, когда в Москве там порывы там больше 20 метров в секунду, уже, по-моему, объявляют штормовое предупреждение, да?
Ну, вот Сатурн, да, это планета, где все время штормы, все время ураганы. Там некоторые из них имеют такую очень красивую симметричную форму, как вот полярный вихрь, знаменитый шестигранный такой, шести вихрей состоящий. Вот. И вот исследование Сатурна, химии, динамики атмосферы, это как бы одна большая очень часть этой миссии. Кстати, наблюдались, например, грозы на Сатурне, то есть там постоянно...
А, сказать, то есть там есть даже вот эти вот электростатические...
электрическая активность, да, очень-очень. Там очень мощная магнитосфера, полярное сияние, то есть вот, вот это все на Сатурне очень ярко выражено и подверглось очень-очень тщательному комплексному исследованию. Это как бы один такой пласт проблем.
Да.
Значит, другой большой пласт проблем – это кольца Сатурна. Конечно, все с детства знают, что вот...
У Сатурна есть кольца.
У Сатурна есть кольца, это такой очень красивый объект, еще вот Галилей восхищался ими. И, кстати сказать, не так давно, там, ну, где-то полтора-ста лет назад люди догадались, что это не может быть таким цельным объектом, что это конгломерат огромного количества малых частиц, которые просто сливаются, и мы не можем их различить, видим, как такой единый объект. На самом деле, с очень интересной тоже динамикой, там волны, резонансы всевозможные, то есть для физиков, для теоретиков особенно
раздолье.
Это просто такое раздолье. Да, там очень интересные эффекты, например, спутник маленький, который попадает в кольцо, он почему-то не притягивает материал колец к себе, а наоборот расталкивает. Вокруг него образуется такая щель.
Ничего себе.
Вот.
А это за счет чего?
Ну, за счет того, что...
А, я, кстати, видел фотографию какого-то маленького спутника,
да-да-да-да-да-да.
Вокруг него пустота.
Вокруг него пустота, и еще такое можно, если на краешек присмотритесь внимательно, то там такие волны образуются. Вот. Ну, если я не хотел бы там слушателя обременять каким-то наукообразием, да, но вот все-таки, если кто-то потрудится вспомнить школьную физику, то там говорилось о таких инерциальных системах отсчета. Так вот, спутник — это не инерциальная система отсчета, потому что мы вращаемся вокруг планеты. А когда мы вращаемся, да, на нас действуют такие вот силы там центробежные, там динамика необычная. И поэтому вот притягивающее тело, оно долговременный эффект оказывает почему-то именно расталкивающий. Вот такой очень действительно интересный эффект. Но самое главное, мне кажется, в результате этой миссии была решена проблема происхождения этих колец, потому что...
И откройте нам еще секрет, скажите, из чего они состоят.
А, они в основном состоят из снега. То есть вот если совсем-совсем грубо, просто, то это снег. Это даже не такие льдины, это именно конгломераты вот из большого количества маленьких-маленьких льдинок. То есть угу. вот снежки, сугробы, вот это, наверное, самое правильное.
Кстати, вокруг Сатурна летают сугробы снега. Да. Наверное, насколько понимаю, не такие толстые. Там, по-моему, слой это километр, может быть, максимум. Именно вот плоскостный.
Толщина действительно порядка километра, и это тоже удивительно, потому что сами кольца гигантские.
Да, объем там просто, это, ну, наверное, несколько радиусов
да, то есть
Сатурна.
Это гораздо более, так сказать, тонкий объект, чем лист бумаги, там, чем острие бритвы и mm-hmm. так далее, с одной стороны. С другой стороны, сами частицы, они, в общем-то, небольшие. Наверное, максимальный размер – это несколько метров, может быть, несколько десятков метров.
А вот эти частицы, вы имеете в виду, это что там, сами частицы? Это вот льдинки именно?
Это даже не льдинки, это такие снежки. Угу. Это множество льдинок, слепленных конгломерата, они постоянно друг об друга стукаются. Ага. Значит, при соударениях они частично разрушаются, может быть, наоборот, налипают. Вот одна из очень красивых фотографий, которая тут не так давно облетела интернет, это спутник Пан, один из как раз мелких спутников, который находится внутри кольца, и угу. как раз вокруг него щель такая имеется. Вот, так у него по периферии такой диск налеплен из частиц колец, угу. которые к нему прилипли. То есть он такой пельменину напоминает немножечко.
Ага, как интересно.
Вот.
Происхождение.
Про происхождение, да. Еще в конце 20-го столетия многие астрономы всерьез считали, что это объект реликтовый, то есть кольца остались с момента формирования планеты. На самом деле мы очень плохо понимаем, как формировались планеты-гиганты. Вот сейчас такой самодостаточной полностью теории, которая бы объясняла все наблюдаемые, ее пока что нет. И вот благодаря миссии Кассини удалось обнаружить очень большое количество мелких спутников, угу. разрушение которых как раз и поставляет материал в кольца этой планеты. То есть мы видим, что это очень такой динамический объект, который постоянно обновляется. И вообще, благодаря вот этим миссиям, мы узнали, что на самом деле судьба всех небесных тел, она настолько драматична, она, так сказать, очень-очень неспокойна на самом деле.
Как интересно. Слушайте, ну меня вообще вот эта вся тема с Сатурном, с кольцами Сатурна, с Титаном, я когда прочитал, это просто какого-то космического масштаба. Вот все, что я читал, это просто настолько впечатляет, что вот в 97-м аж году полетел аппарат, потом совершал какие-то маневры в гравитационном поле Венеры. Через несколько лет, вот, представляете, в 97-м году он стартовал, а, значит, в 2004 году уже оказался близок к Сатурну, да?
Правильно, да, в январе 2005 года произошла мягкая посадка на Титан, и вот я хотел бы еще сказать несколько слов про Титан.
Да.
Это третий такой очень большой пласт проблем, который решен этой миссией, это спутники, и среди спутников, конечно, выделяется Титан. Чем он выделяется?
А вот мы сейчас как раз во второй части, вот у нас ага. скоро новости, через полторы минуты, мне кажется, Титан просто достоин рассмотрение подробно, самого наиподробнейшего. Ну нет, вы можете сейчас буквально в течение минуты обозначить, в качестве, чтобы слушателям стало интересно.
Да, мы уже много раз это слово упоминали и не сказали, чем он интересен. Это единственное, кроме Земли, планета, небесное тело в Солнечной системе, которое обладает плотной азотной атмосферой. Вот давление атмосферы там выше, чем на Земле, примерно в полтора раза.
Но всего лишь в полтора раза. Это не очень много. По сравнению, например, с Венерой, да, в которой раз в 80.
Да, зато атмосфера очень толстая. Она забита дымкой. И дымка эта наблюдается до высот порядка 500 километров. Вот вдумайтесь, международная станция летает на высоте 400, примерно 400, ну, 380 километров от Земли.
МКС, да.
Да, а на Титане на этих высотах еще туман, еще облака.
А, еще туман, еще облака.
Да.
Ничего себе, у нас уже почти космос прям там. Я еще хотел буквально вот чтобы 10 секунд сказать. Вы представляете, да, ну, помимо атмосферы, на Титане есть озера и реки.
Да,
а вот из чего они, мы скажем во второй части программы. Да, да, да. Значит, напоминаю, у нас сегодня в гостях Александр Родин, руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии Московского физтеха в Долгопрудном, кандидат физико-математических наук. Мы сегодня обсуждаем итоги миссии Кассини. На мой взгляд, очень интересная, если не самая интересная за всю историю какая-то такая миссия. Вернемся к вам после новостей. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Александр Родин, руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Спасибо, кстати, что к нам пришли. Я вообще могу так по секрету сказать, что когда к нам гость приходит второй раз, это хороший знак. Это значит, что он нам очень интересен, и мы ему тоже не противны. Вот, поэтому, так как Александр к нам приходит второй раз, да, то это в полной мере относится к нему. Значит, мы до этого, кстати, говорили об экзопланетах, тоже был очень интересный эфир. И тогда тоже был инфоповод. Но у нас сегодня вот такая новость, которую мы обсуждаем. Но мы даже не совсем новость, мы просто с ней используем ее как повод поговорить. Дело в том, что вчера, 15 сентября, автоматический межпланетный зонд Кассини закончил свою миссию, сгорел в атмосфере Сатурна. Я думаю, что очень многие, кто читали вчера новости, видели практически во всех СМИ очень красивые фотографии, совершенно выдающиеся. Вот явно наш слушатель, усомнившийся Макар, видел, говорит, последние фотографии Кассини, очень красиво напомнила фильм «Солярис» Тарковского, прям «Мыслящий океан», вот одна из, все облетели мировое агентство. Действительно, очень красивые фотографии, на них смотришь, просто поражаешься. Но не меньше поражаешься, когда начинаешь читать о, во-первых, о итогах миссии, что было сделано, о ходе миссии, это что-то абсолютно уникальное. В 97-м году она началась, то оборудование тех времен стартовало тогда, и в 2004-м произошло, значит, приземление, мягкая посадка на вот этого зонда Гюйгенс, это одна из частей. Вот мы, кстати, упоминали Гюйгенс, наверное, не просто так его назвали. Гюйгенс — великий голландский физик 17-го, наверное, века, да? Ну, современник Галилея, вот. Вот, насколько я понимаю, именно он открыл Титан в оптический микроскоп. Вот, поэтому название не случайное.
Ну, только не микроскоп, а телескоп.
О, конечно, да, телескоп. Значит, мы обещали рассказать вам про Титан. И вот Титан был одной из главных целей вот этой миссии. Мы сказали, что там на Титане есть очень интересные аномалии. И вот сейчас попрошу Александра рассказать нам об этом всем.
Угу. Спасибо. Ну, действительно, это абсолютно уникальное небесное тело. Мы привыкли, что спутники планет, Луна, вот Галилеевы спутники Юпитера, они какой-то значимой атмосферой не обладают. Ну, потому что они маломассивные, и удержать атмосферу такому небольшому телу, в общем, достаточно трудно. Оказывается, у Титана атмосфера плотнее Земли, и основная составляющая, такая же, как и на Земле, это азот. Это вот один из удивительных фактов, который, ну, в принципе, имеет такое принципиальное объяснение. Дело в том, что обстановка в зоне орбиты Сатурна, она, в принципе, гораздо более спокойная, чем вот на земной орбите, например.
Столкновение... Вы имеете в виду столкновение и космические лучи?
Да-да-да, ну просто, нет, речь не о космических лучах, речь в первую очередь именно о столкновениях, потому что чем ближе к Солнцу, тем скорость больше на околосолнечной орбите, соответственно, столкновение с, так сказать, падением метеоритов, столкновение с астероидами, оно происходит при меньших энергиях, меньших, так сказать, меньше разрушений, и, соответственно, вероятность атмосфере выжить, она в этой зоне больше.
А мы напомним, что большие вот эти газовые гиганты, четыре планеты, они находятся дальше, стало быть, от Солнца, да, чем самая ближняя, это планеты земной группы, Меркурий, Венера, Земля, Марс. А вот то, о чем мы говорим, они дальше.
Сатурн, он примерно меньше. В 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, и, соответственно, там как бы движения происходят более спокойные. Но при этом климатическая система, которая обладает Титан, она настолько богатая, настолько вообще необычная и фантастическая, что, ну, и для ученых, и для вот широкого круга людей, которые интересуются этой проблематикой, конечно, это, ну, чрезвычайно интересно. Объект. Кроме вот этой азотной атмосферы, там есть значимое количество углеводородов. В атмосфере содержится несколько процентов метана, это наш обычный природный газ, но поскольку, как мы с вами говорили, от Солнца это достаточно далеко, температуры там низкие, Кстати, на высоте порядка 20-30 километров температура атмосферы на Титане уже близка к температуре жидкого азота. То есть, на самом деле, вот угу. было бы там еще чуть-чуть похолоднее, атмосфера бы выпадала, так сказать, осадками.
Твёрдая, да.
Так же, как происходит, скажем, на Марсе в зимний период, зимний сезон.
Но из этого, может быть, следствие, вот из этой, да, тенденции, если мы аппроксимируем, получается, что если, допустим, на поверхности температура там минус 170, да, там, кажется, минус 170.
Ну, сейчас соображу, да, примерно так.
Вот, значит, если вы говорите на высоте там 20 километров, там температура аля жидкий азот, то есть, но, может быть, тогда в более глубинных слоях существуют более высокие температуры, и это дает шансы на еще какой-то особый аномалии.
Нет, мы говорим с вами о Титане. Титан, ага. в отличие от Сатурна, который представляет собой действительно газовый
понятно.
Шар,
ага.
Титан, это он выглядит как обычная нормальная планета.
Да.
У него есть твердая поверхность, по ней
ага.
можно ходить, на нее вот сел посадочный аппарат. Состоит, кстати, поверхность Титана изо льда. Вообще, вот в зоне планет-гигантов, начиная с орбиты Юпитера и дальше, самой распространенной горной породой является обычная наша вода.
Да, но при вот. Такой низкой температуре он, очевидно, твердый. И лед,
да, разумеется.
Лед представляет собой твердый строительный
материал. При этом
материал.
Он тверже, чем нержавеющая сталь, например, при этих температурах.
Ну, кстати говоря, на наших полюсах лед, вода является тоже материалом для образования твердых объектов, айсбергов.
Ну, в каком-то
там
смысле,
всяких.
Да. И на Марсе мы видим, что лед активно, так сказать, участвует в геологической активности.
Я вот хочу...
А там это просто основная горная порода.
Я вот хочу процитировать просто несколько строчек, настолько это впечатляет, а вот дальше наш гость прокомментирует, значит, про Титан. Итак, значит, на спутнике Титана на радарных снимках, сделанных в апреле 2006 года, видны горные хребты высотой более 1 километра, долины, русла рек, стекающие с возвышенностью, а также темные пятна, заполненные или высохшие озера, по предположениям. Заметна сильная эрозия горных вершин. Потоки жидкого метана во время сезонных ливней могли образовывать пещеры в горных склонах. Ну, есть еще какое-то некое загадочное образование, представляющее собой яркую дугу с непонятной. Ну, в общем, это впечатляет, вот когда про такое читаешь.
Безусловно. Но я могу немножечко здесь уточнить. Дело в том, что вот мы сказали, что там много метана. Метан там играет роль воды в атмосфере Земли. Вот мы знаем, что атмосфера может быть наша влажная, да, эта вода может конденсироваться, образовывать туманы, облака. Потом, так сказать, эта вода дождем проливается или снег выпадает. Падает на Землю в виде осадков, дальше, так сказать, возникает такой вот круговорот воды в природе. Вот
да.
На Титане примерно такой же круговорот образован углеводородами. Это не только метан, это этан, другие углеводороды. И вообще говоря, когда готовили эту миссию, люди не знали, что собой представляет поверхность Титана. Там настолько плотная дымка, непрозрачная, что разглядеть поверхность
еще и оранжевого цвета
не представлялось возможным. Да. Кстати, она имеет очень такое интересное название, с интересным на этимологии, называется фалин, по-английски салинан произносится. Это слово происходит от греческого слова «грязь». Такое вот красноватое, рыжеватое, какая-то органическая дымка, которая, ну, больше всего похожа на, по химическому составу, на смог, который образуется вот над крупными городами, да.
Абсолютно. Вот представляете себе, на Титане есть смог, который практически как над Пекином, Шанхаем или не
совершенно
знаю.
Верно. И вот за очень длительное время существования этого небесного тела эта дымка, она, так сказать, постепенно оседает. Кстати, там очень интересные и электрические явления происходят, она приобретает заряд, слипается в такие как бы снежинки такие черные, частицы сажи, и вот эта сажа оседает, и вообще говоря, поверхность покрыта достаточно толстым слоем сажи, в среднем, если распределить по поверхности, это будет порядка 4 метров.
А что с химической точки зрения представляет собой сажа?
Это смесь так называемых полициклических ароматических углеводородов, вот простейшим таким известным представителем этого класса веществ является нафталин. Которым, да, моль отпугивают.
Угу.
Вот. А вообще,
короче,
говоря...
там есть конденсированные ароматические соединения.
Слушайте, да,
это,
да,
сложная, это сложная органика. Я бы не сказал, что она лежит в основе жизни, но сложная органика, та же самая ароматика, это уже это очень серьезная органика.
Это действительно очень
соединение.
Сложная органика, но надо сказать, что, вообще говоря, во Вселенной наблюдается ароматическая органика и в атмосферах комет, и даже, так сказать, вне Солнечной системы. система в туманностях наблюдаются. Так что химические процессы, которые приводят к образованию этих соединений, они более-менее сейчас известны.
Немножко в тему про химический состав. Слушатель 87-й нас еще до перерыва спрашивал, откуда снег в космосе? Вот мы говорили, что кольца Сатурна образованы снегом. Вот интересно, действительно, откуда? Может быть, те, кто не знает.
Снег – это что такое? Это ведь одна из форм существования воды. А вода во Вселенной, вообще говоря, чрезвычайно распространена, потому что самый распространенный элемент – это водород. Что такое молекула воды? H2O, да, это один атом кислорода, два атома водорода. Водорода во Вселенной очень много, начиная, так сказать, с самого рождения Вселенной, а кислород образуется в процессе термоядерных реакций в звездах, и кислорода, так сказать, во Вселенной тоже достаточно много. Да. Вот. Но если во внутренней части Солнечной системы, вот у нас на Земле и на планетах земной группы, весь водород в основном связывается в воду, то есть у нас избыток кислорода, у нас окислительная среда, вот, а избыток кислорода, он окисляет все остальное, скажем, вот атмосфера Венеры и Марса состоят из углекислого газа, то есть это окисленный углерод.
Да, у нас в атмосфере
много кислорода. То в зоне планет-гигантов там наоборот, там много водорода. Весь кислород связывается в воду, воды там очень много, и это основной строительный материал для, так сказать, твердых спутников и частично для ядер планет-гигантов и для их атмосфер. А избыток водорода начинает, так сказать, восстанавливать все остальное. Поэтому там образуются углеводороды, а гореть они не могут, потому что просто там нет свободного кислорода.
Да.
И поэтому вот если у нас идут дожди водяные, озера водяные, то на Титане дожди метановые и озера метановые.
Ну да, на самом деле метан, может быть, кого-то пугает это слово метан, этан, вот наш гость говорит, углеводороды простые. Это очень распространенное на Земле тоже соединение. Вот природный газ практически, то, что мы называем природный газ, вот на 99,99% сотых процентов состоит из метана. Вот, поэтому это вот очень распространенно. Это всего-навсего природный газ. Просто там очень холодно, из-за этого он не в привычной для нас газовой фазе, а, допустим, находится в виде жидкости. Ну, даже при давлении не очень большом. Вот вы сказали, что складывается ядро вот этих планет газовых гигантов, и тогда вот тоже вопрос от слушателя Владимира, 71-го, что из себя представляет ядро Сатурна?
Ну, вообще говоря, внутренняя структура планет на сегодняшний момент, она известна только исходя из теоретических моделей. Мы можем наблюдать сейсмическую активность на планетах земной группы, но, кстати, кроме Земли и Луны, она реально пока нигде не наблюдалась. Мы можем делать только какие-то предположения, исходя из расчетов, из теоретических моделей, что собой представляет ядра, так сказать, планет-гигантов. Но по современным представлениям, в недрах Юпитера и Сатурна находятся плотные ядра массы, ну, примерно порядка массы Земли. То есть это примерно 1/1000 от массы самих этих планет. В основном состоит она из силикатов, то есть такой же примерно имеет состав, как и Земля.
Я хотел напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Александр Родин, руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук. И мы говорим сегодня об итогах миссии Кассини. Это очень интересная миссия, абсолютно уникальная, которая дала нам много подтверждений и некоторое количество новой информации, которая была даже неожиданностью для ученых. Вы можете отправлять свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот. И вот нам можно будет дозвониться. Я вижу, есть звонки. Можем ответить, да?
Да, конечно.
Давайте попробуем. Алло, добрый день.
Алло.
Алло, здрасте. Алло. Да, вы к нам по поводу миссии Кассини?
Совсем я просто хотела спросить, в свое время по каналу «Моя планета» прошел фильм «Титан как дом родной». Это был потрясающий документальный фильм, действительно, как вторая Земля.
Да, так и есть.
Спросить, вот ваш гость, что вот этот фильм, как может, вот, может быть, он знает,
прокомментирует.
Не принимал ли он участие, вот, или это...
В его создании.
Нет, к сожалению, ничего про этот фильм не знаю.
Спасибо за ваш вопрос, но мы как бы в качестве подытоживания, может быть, скажем, что вот «Титан», на самом деле, вот даже то, что с чего Александр начал, это вторая как правильно сказать, вот всего две существуют планеты с плотной азотной атмосферой, вот два небесных тела в нашей Солнечной системе. Это Земля и Титан. Поэтому сравнение совершенно естественное и логичное. И, конечно, хочется еще более вопросы, еще пойти дальше, и, конечно, хочется задать вопрос. И я, конечно, его задам Александру, потому что, ну, я не могу. Но все-таки, что по поводу гипотез существования жизни на, или какое-то вот наличие каких-то эквивалентов, аналогов? Я понимаю, что вопрос высокоспекулятивный, не все может быть.
Ну, действительно, в каком смысле спекулятивный, потому что при абсолютно понятном интересе к этой проблеме у нас пока что до сих пор нет никаких данных, которые бы подтверждали существование живой материи вне земной биосферы. Вот пока что это все умозрительные гипотезы. Значит, если говорить о возможности жизни на Титане и других спутниках Сатурна, то да, мы видим очень богатую органическую химию. Мы видим условия, так сказать, для поддержания
условия
сложных химических процессов.
Удивительно, не то что нельзя сказать комфортные, но эти такие условия легко воссоздаются на Земле. Я имею в виду в лабораторных условиях, да, мы с этими условиями легко работаем, мы понимаем, что это не бог весть какие температуры, это просто, ну, очень холодно, да, вещества, которые там есть, сложная органика, это абсолютно тоже, как мне кажется, провоцирует, вот, поэтому все, конечно, выглядит очень заманчиво.
Вот, но тем не менее, есть еще одно обязательное условие необходимое, все известные нам формы жизни, они требуют наличия жидкой воды. Понятно, что при тех температурах, которые реализуются на Титане, на других спутниках Сатурна, на поверхности жидкой воды быть не может. Однако есть вот одно соображение, которое в принципе позволяет допускать наличие там живой материи. Мы говорили с вами, что вода – это основной строительный материал, основная горная порода. И сейчас мы знаем, что благодаря вот наличию такого очень массивной планеты с очень мощным гравитационным полем, которое как бы сминает постоянно эти спутники и разогревает их недра, вот эти ледяные спутники обладают жидкими мантиями.
Вот.
Точно так же, как мы знаем, что
у Земли есть,
жидкая, жидкая, так сказать, есть пластичная
мантия. Только она из другого.
Да, и мы наблюдаем какую-то вулканическую активность. Так вот, что такое жидкая мантия для небесного тела, состоящего изо льда? Это вода, это жидкая вода. И сейчас мы, ну, с достаточно высокой степенью достоверности можем предполагать, что жидкие мантии есть у ряда спутников Юпитера, у, скажем, Европы Ганимеда. Наверняка такая мантия есть у Титана и наверняка у еще одного спутника Энцелада. И вот наблюдение так называемого криовулканизма, то есть активности вот этих ледяных небесных тел, которые разогреваются в результате приливного воздействия планет, это вот одно из открытий последних десятилетий, и, ну, многим, наверное, известно, что очень большое пристальное внимание было уделено как раз наблюдению такой криовулканической активности на Энцеладе.
Да, давайте еще один у нас есть звонок, и у меня тоже есть вопрос, но я его чуть попозже задам. Добрый день.
Добрый день. Спасибо за очень интересную передачу. У меня к вам вот такой вопрос. Если я правильно поняла, то этот вот спутник, который прекратился в существовании, практически попутешествовал по Солнечной системе. И поэтому у ученых появилась возможность сравнивать химический состав различных объектов в этом, на пути его путешествия. Значит, я хочу спросить, если есть такие данные, какой из объектов обладает наибольшим количеством гелия? И объясню, почему меня это заинтересовало.
Объясните.
Дело в том, что в советское время очень активно обсуждалась замена атомной энергетики на гелевую. Считалось, что она более эффективна и менее опасна для живых систем на планете Земля. Спасибо.
Да, спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Действительно, вот эпопея с гелием-3, так называемым, очень долгое время, так сказать, будоражила мы ученых, и даже были проекты на Луне добывать гелий для атомной энергетики. Но дело в том, что гелия во Вселенной действительно очень много. По современным представлениям, водород и гелий образовались, ну, практически в момент Большого взрыва, вот так называемый первичный нуклеосинтез. И планеты-гиганты Юпитер и Сатурн, они в значительной мере состоят из водорода и гелия. Значит, если говорить конкретно о Сатурне, то примерно 10%, так сказать, молекул в нем – это атомы гелия. Но гелия очень много также и в Солнце, гелия очень много и в солнечном ветре, и, наверное, летать на Сатурн для того, чтобы, или даже на Юпитер, который ближе, для того, чтобы добывать гелий для атомной энергетики, ну, при современных технологиях, я думаю, что, во всяком случае, это малореально.
Угу. Хорошо, значит, мы вообще подводили итоги миссии и говорили, что нам вот эта вот миссия Кассини помогла выявить, подтвердить некоторые химические аномалии Титана, климатические аномалии. Но я вот еще читал, что не только эти результаты, соответственно, была осуществлена проверка теории относительности, и были обнаружены, например, спицы в кольцах Сатурна. Вот можете по поводу этого что-то сказать? Потому что это что-то уникальное, то, что я тоже совершенно никогда не слышал.
Понятно. Ну, на самом деле, мне кажется, что это, опять же, вот про теорию относительности, это действительно такая, ну, совсем-совсем фундаментальная физика, но с точки зрения космической технологии здесь нет особенного сюрприза, потому что практически все миссии в дальней области Солнечной системы, они содержат эксперименты по проверке общей теории относительности. Просто за счет огромных расстояний современными методами удается определять расстояние с гигантской точностью, и это позволяет действительно вот выяснять поправки, как говорят специалисты, пост-ньютоновские, которые, ну, действительно подтверждают блестяще вот те основания, на которых базируется современное представление о пространстве и времени. В этом смысле миссия Кассини не является чем-то уникальным. Вот. Если говорить о спицах, то действительно это такое очень интересное явление. Это вот если, ну, мы привыкли, что кольца — это такой диск,
да,
если посмотреть на него, да, вот оказывается, что на этом диске есть такие темные светлые области, которые довольно быстро перемещаются, гораздо быстрее, чем реально перемещается материал в этих кольцах. Значит, это коллективное взаимодействие вот этих частиц, снежинок и комков снега, которые связаны с их электризацией. Дело в том, что у Сатурна очень мощное магнитное поле, очень мощная магнитосфера, которая захватывает энергичные частицы солнечного ветра из космических лучей. Там очень, когда эти частицы высыпаются в полярной области, возникают очень мощные полярные сияния, и часть этих частиц заряжает вот эти снежинки, частицы колец.
Так.
И вот за счет вот этого коллективного электрического взаимодействия возникают такие очень красивые, так сказать, зрелищные явления.
То есть это, ну, просто вообще фактически красивое зрелищное явление.
В общем, да, я бы не сказал, что это какое-то совершенно уникальное явление, которое, про которое раньше не представляли.
Но я так могу сказать, и миссия, и фотографии, и вот те данные, которые получены, если кому интересно, это все действительно очень красивые и очень интересные явления. Ну, вот та же самая история, что мы сегодня говорили про химические аномалии, да, климатические аномалии Титана. Вот, мне очень понравилось, поэтому я хочу поблагодарить нашего гостя за такую интересную беседу. Придется ее прервать все-таки в какой-то момент. Значит, у нас сегодня в гостях был Александр Родин, руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, кандидат физико-математических наук. Спасибо вам, Александр.
Спасибо,
что пришли. Да, я хочу небольшой анонс тоже для тех, кому нравится космическая тема. Если все сложится, через две недели, это, по-моему, 30 сентября, у нас будет программа с Юрием Ковалевым. Это член-корреспондент Российской академии наук, тоже, значит, астрофизик, выпускник физфака МГУ.
И тоже, кстати, сотрудник МФТИ. И руководитель лаборатории.
О, и, ну, вы видите, сотрудник МФТИ и руководитель лаборатории. Мы предварительно запланировали поговорить про проект «Радиоастрон» международный, в котором Россия принимает, насколько я понимаю, большое участие.
Это просто российский
проект. А, это просто российский, ну, вот. И там мы тоже будем говорить и про эксперименты, доказывающие разные теории. В общем, вот про все это, если все сложится, вы услышите через две недели. А сейчас мы прощаемся, до следующей субботы.